Призывание святых энергий, божественных существ, призывание линии передачи, парамп, грушища парампары, святых древоприбежища. Это то, чем мы начинаем каждую практику и то, чем мы заканчиваем. То есть эта практика важна в начале, она важна в середине и важна в конце. Она является основой духовной жизни. Почему? Потому что божественное является основой нашей жизни. Божественные энергии, они присущи нам врожденно. Мы не призываем что-то искусственное, выдуманное. Мы устанавливаем или восстанавливаем утраченную связь со своими божественными аспектами. А тот факт, что мы утратили связь со своими божественными аспектами, наверное, никому не надо доказывать. Достаточно оглянуться вокруг, посмотреть на себя в зеркало, проанализировать, где ты находишься. Потому что сам факт рождения в земном мире – это однозначно указатель на то, что мы утратили связь с божественными аспектами. При условии только, если вы не аватар, не миссионер, не бодхисаттва, ну, тот, кто пришел сюда, зная зачем, что ему здесь делать. Родился там, по велению богов, пожертвовал собой, так сказать. Как бывает, врач из богатой западной страны какой-нибудь, из Америки или из Европы, просто принимает на себя волонтерское служение и едет в Африку. Живет в плохих условиях, лечит африканских детей. Ну, у него миссия такая, «Врачи без границ» называется. Он решает выполнять свою миссию. У него у самого нет нужды жить в Африке. Но он выбирает этот регион, видя это как свою миссию, как свое служение. Вот те души, которые живут здесь, обладая миссией служения, выполняя какую-либо важную функцию во Вселенной, в мироздании, в поддержании дхармы, они немного не такие, как другие люди. То есть они рождены не из кармы, не из родительской кармы, не из кармы своего ума. Они рождены санкальпой, намерением святых, которые их благословили, санкальпами богов или своими собственными в прошлом данными обетами, клятвами. И они их воплощают. Соответственно, и вектор жизни их другой, смысл жизни их другой. Они своей жизнью как бы проводят божественные истины, ради которых они воплотились. Но, разумеется, все равно они тоже подвергаются всем ограничениям этого мира. Потому что, не подвергаясь этим ограничениям, невозможно помогать. То есть, чтобы помогать, ты должен войти в этот мир, полностью принять все его законы, ограничения, правила игры, но не потерять себя. То есть, даже подвергаясь всем ограничениям, они не теряют себя. То есть, путешественник, отправляясь в Африку, он испытывает все неудобства, которые они испытывают туземцы, живя в джунглях. Но все-таки самосознание у него другое, и миссия у него другая. Он живет в джунглях не потому, что он не может жить в другом месте. Он потому, что путешественник с определенной целью. Итак, мы призываем божественные энергии в начале практики, в конце практики, чтобы восстановить эту утраченную связь с божественным измерением. Чтобы освободиться от цепких уз сансары, которая привязанность, которая нас держит, и понемногу войти в другое, более чистое, возвышенное видение, контактировать с божественной реальностью. Такое призывание очищает карму, меняет судьбу и пробуждает в нас скрытые заслуги, скрытые божественные тенденции, активирует собственную внутреннюю мудрость. Наша собственная мудрость существует прямо сейчас. Но она существует как потенциал, который заблокирован. Как зеркало, которое покрыто пылью. И вот эту пыль мы стираем, стираем ежедневной садханой, упасаной, поклонением избранному божеству, чтением текстов, сатсангами, служением этой пыли много, ее надо много и постоянно стирать. И на этом пути мы должны стараться. Мы не должны делать перерывов. Мы не должны идти на какие-то компромиссы. Компромисс это означает, ну я забываю практиковать из-за лени, из-за неосознанности, из-за отвлечений, потому что у меня есть желание. Да, такое состояние, оно всегда есть у духовного практика. Но духовный практик тем и отличается, что он все время помнит о своем выбранном пути. И он прилагает усилия. Вот когда мы прилагаем усилия, это называется тапаси, аскеза, когда мы идем против каких-то васан, против тенденции ума. Мы выполняем духовную практику, мы выполняем садхану. И для начала не надо брать сложные практики пытаться. Потому что бывает, люди начинают духовную практику на невероятном подъеме. Они ставят, они окрылены, у них такие высокие цели, они наконец обрели смысл жизни. Они узнали такие великие, потрясающие истины, перед ними такие возможности, они начинают усердно практиковать. Но проходит несколько лет, и где-то снова их васаны, их тенденция ума пробуждаются, они где-то ослабляют практику, они не получают быстрых результатов, они где-то так подразочаровываются, немного так у них поутихает все, и они так расслабляются. И у них то, что называется, начинается прокрастинация на научном языке, а на русском лень. То есть некоторые считают, что прокрастинация это способ научно обосновать просто лень, а другие говорят, прокрастинация это такая как психологическая болезнь. Но как бы это ни называлось, мы должны понять природу этой лени и все время бросать ей вызов, преодолевать. Мы должны говорить себе. Ты не должен отвлекаться и помнить слова святых. Отклоняй развлечения, дорожи созерцанием. И вот природа этой линии в чем? Вот если человека представить в виде капитана у руля своего собственного корабля, который рулит и ведет свой корабль сквозь волны в открытое море к каким-то неведанным заморским странам, неоткрытым островам, другому берегу освобождения, и он держит крепко штурвал, навстречу ветер в лицо, брызги волн, так как в Доминикане мы плаваем на острова. То вот лень, прокрастинация возникает сначала как какая-то скачущая обезьянка перед штурвалами, перед капитаном. Если капитан это наш ум, то вот эта скачущая обезьянка, она отвлекает внимание капитана и не дает ему правильно направлять свою жизнь, не дает ему возможность правильно вести свой корабль в нужном направлении. И она постоянно скачет, делает разные трюки, фокусы, и капитан никак не может сосредоточиться. Он откладывает смотреть на курс, не смотрит на курс, не смотрит на карту, он следит за обезьянкой. Ему никак не хватает силы воли сосредоточиться на правильном проложении курса. Вот лень часто возникает не из-за самой лени, а из-за того, что находятся небольшие отвлечения. Но они небольшие, но постоянные. То есть, казалось бы, ну, так легко брать ум, направлять куда надо. Но вот одно отвлечение, а вот второе, и так ежесекундно, ежеминутно, ежечасно и годами. И человек надеется на практику, но не находит времени для практики прямо сейчас. И тогда только когда начинаются какие-то проблемы, стрессы, какие-то, и человек начинает вспоминать о практике дхармы, то приходит монстр такой, панический монстр, его называют. И он пугает эту обезьянку, обезьянка убегает. И капитан может сосредоточиться на штурвале и вести свой духовный корабль в правильном направлении. И вот таким паническим монстром является четыре осознанности. Йогин должен призывать такого панического монстра не для того, чтобы себя в панику привести, а чтобы он прогнал эту обезьянку, обезьянку скачущего ума. То есть йогин должен размышлять, он должен трезво анализировать свою жизнь. И четыре осознанности включают размышления над страданиями в сансаре, над тем, что любые желания, любые наслаждения в сансаре, любые надежды, цепляния и страхи, они ведут к страданиям, если они делаются из эго. Если только они не игровые, если они не направлены на служение и в них нет цепляния. Вот если они эгоистичны, они всегда приносят страдания. Ради служения мы тоже выражаем намерения, но они как бы... За ними нет эгоистичного цепляния, эгоистичной воли. Это все на благо дхармы, а личных результатов, плодов мы не желаем. Тогда это становится нишкама карма-йога. Вот нишкама карма-йога страдания не приносит. Но вот все, что ниже этого, все эгоистичные развлечения и желания, они приносят страдания. И вот это сущность вообще мира сансары. Потому что вся сансара – это обитель неправильного воззрения, неправильного созерцания. То есть, если бы было правильно, сансара бы не существовала. То есть, все существа в сансаре с их законами, смыслами, целями, моралью, этикой, логикой, наукой, искусством, культурой, пониманием, связями, отношениями – это все большое-большое неведение, авидья. Так мы смотрим на сансару. С другой стороны, вся сансара, она иллюзорна. Так же, как вот мысли, появляясь, они иллюзорны. Они появляются только по нашей невнимательности. Так же и сансара, она иллюзорна. И вот заблуждение в иллюзии, признание иллюзии чем-то настоящим приносит страдания. И мы должны четко убедиться, твердо убедиться. Да, сансара приносит страдания. Причем под сансарой мы имеем не только в виду материальный мир с жесткими энергиями, а наши собственные отношения. Наша привязанность больше к этому материальному миру, наши иллюзии, цепляние за него. Когда мы убеждаемся, что вот такие иллюзии, цепляние привязанности приносят страдания, наша решимость практиковать усиливается. Все привязанности возникают из ума. И сансара – это наша привязанность к материальному, привязанность к концепциям, привязанность к эго – ко всему, что олицетворяет собой неведение. И как это можно, с чем можно сравнить? Например, есть азартные игры. Сами по себе азартные игры ведь не берут, не опутывают человека. Они ничего не могут сделать, у них даже нет самоосознания. Это просто некие игры, некие принципы, или компьютерные игры, или там карточные игры. Но когда человеческий ум вступает в их область и возникает привязанность, захваченность, цепляние, вплоть до каких-то там маний, вот это уже называется страдание. И он не может от этого отвязаться. Вот таким же образом сансара – это такая большая игра, большая-большая азартная игра. И все живые существа вовлеклись на нее, как говорят, подсели на нее. И не могут от нее отвязаться. И она приносит им страдания, приносит какие-то наслаждения, но в конечном счете вся захваченность этой сансарой не дает им видеть мир, как он есть, правильно, и приносит страдания. Поэтому мы размышляем над страданиями. Вот пока мы страдания в сансаре не увидели пагубность, у нас будут надежды на сансару. Мы будем вечно чего-то жаждать, чего-то желать, добиваться эгоистично, и освобождение, Бог, Дхарма у нас всегда будут на третьем, на пятом месте. И второе, над чем мы размышляем, над непостоянством. То есть главный фактор, который делает страдания в сансаре, это непостоянство. Дело в том, что мы не можем увековечить этот мир, мы не можем увековечить себя в нем, наши связи, отношения. Этот мир, он постоянно меняется, трансформируется, двигается. И как бы мы ни хотели, все наши цели, планы, они подвержены огню времени, огню непостоянства. То, что называют Махакала, великому времени. И когда все планы наши обесцениваются силой времени, мы убеждаемся, да, мир сансары, он какой-то пустой, иллюзорный, и одни в нем страдания. Например, если поразмыслим о великих полководцах, великих политиках, великих деятелях прошлого, о великих народах, великих битвах, великих достижениях, то где они сейчас? Строчка в энциклопедии. О них разговаривают историки, но в общем о них даже никто не помнит. Где их цели, где их великие какие-то истории великих любвей, великих измен, великих дуэлей, великих сражений, великих там споров, великих философий и идеологий, великих наций, великих королей. Где они все? Все это только память, все это как в небытие, это игра. Произошла на сцене жизни, закончилась, все, их нет. Это ветер непостоянства. И когда каждый человек живет, он думает, но я-то как бы буду вечен. Вот у него есть чувство вечности от атмана. Но на самом деле он также подвержен непостоянству. Непостоянство мы понимаем в отношении других, но в отношении себя мы не понимаем. И мы должны больше размышлять над непостоянством, чтобы отрешиться и выработать правильный взгляд на дхарму. Затем есть также закон кармы, закон причин следствий. Наши мысли порождают наше будущее. Наш ум выдувает словно мыльные пузыри все новые и новые тенденции, тоннели реальности. Их бесчисленно много. Ум очень пластичный, он обладает свойством трансформироваться. Он может, сосредоточившись на чем-либо, создать самые немыслимые конфигурации во Вселенной. И следующая жизнь – это погружение в эти тоннели реальности, если возникает привязанность. И мы должны следить за своим умом, за своей речью, за своими поступками и направлять их только к дхарме освобождения. Наконец, драгоценное человеческое рождение, когда мы о нем размышляем, мы начинаем по-настоящему ценить эту жизнь, потому что эта жизнь – это шанс. Это великий шанс на свободу, великий шанс познать душе Бога. И вот когда мы размышляем над четырьмя осознанностями, то мы можем тогда правильно ставить цели. Разочарование в сансаре дает нам силу к отрешению, к отречению. Неважно, монах или мирянин, главное, живя даже в миру, мы должны иметь отреченный ум. Без отреченного ума вы не сможете стать садху. Отреченный ум означает, я не привязываюсь к миру. Я смотрю на мир как на иллюзию, но хорошо исполняю свою дхарму, свои обязанности. Сватхарму, варнадхарму, социальную дхарму. Это и есть внутренняя аскеза. Жить в состоянии отречения от мира. И когда отречение от мира достигает какой-то точки, наступает уединение ума, когда вы можете постоянно быть в свидетельствующем осознавании. Когда уединение ума набирает силу, возможно, мауна ума, молчание ума. А молчание ума – это признак определенной реализации уже, потому что вместо молчания ума приходит зеркало осознавания, то есть глаза, способные видеть Бога. И вот когда молчание ума у нас устанавливается, мы можем пребывать в осознанном созерцании, мы можем изучать священные тексты, и нам становится все понятно, свободно рассуждать о великих истинах, и у нас пробуждается видение мира как иллюзии. У нас пробуждается чувство Бога. У нас пробуждается по-настоящему вера, глубина понимания дхармы. Преданность Богу, преданность дхарме, преданность садхане, связь гуру, гуру-йога, линия передачи. Все это расцветает в нас. Тогда вот духовная практика становится сильной, У нас появляется жажда изучать священные тексты, жажда общаться со святыми, жить среди садху, выполнять садхану, совершать места паломничества. Мы по-настоящему становимся садху, и больше мирская сансара не манипулирует нашим сознанием. Вот духовная сила рождается из этого. И вот тогда мы способны быть преданными Богу, способны выполнять тапасью, садхану, выполнять сложные практики, получать сложные передачи, идти к освобождению и получать опыты. Так текст Шри Сиддханта Шикхамани, глава 19.
Стхала – великое пространство. Великое пространство, существующее в теле, и мир не отличаются друг от друга. Таким же образом, высший атман не отличается от воплощенного атмана. Это известно как великое пространство. Как не различается пространство в горшках и светильниках, так и атман, живущий в мире и в телах, также не различается.
Созерцание на пути адвайты, на пути недвойственности, на пути шайвачары, на пути сахаджаяны всегда неразрывно связано с пониманием пространства. Природа ума, божественная природа, открывается через изучение пространства, понимание пространства. Есть внутреннее пространство, находящееся в центральном канале внутри нашего тела. Есть внешнее пространство, связанное с космосом, с элементом пространства как таковым. И вот эти два пространства, они содержат в себе ясность и светоносность. И вот постижение ясности и светоносности как качеств пространства, проникновение в них, углубление – это то, что делает человека свободным. Святые боги, которые мы почитаем, святые древоприбежища, Парамгуру Брахмананда, Шри Шанкарачарья, его гуру Гаудапада, Говиндапада, Шукадева, Вьяса, учитель Вьясы Санат Кумара, Бхагаван Шривадхутта Дататрея, великие боги. Все это различные виды светоносных пространств. Для нас они изображаются в виде имени и формы, в виде личности, для того, чтобы нам удобно было выполнять почитание, призывание, устанавливать связь. Но все великие йоги, они пребывают как великое пространство света. Они познали свою пространственную природу. И вот Бхагаван Авадхута Дататрея – это владыка этого пространства. Его называют одетый в стороны света, Дигамбара. И поэтому, когда монахи только завершили паломничество вчера на гору Гернархил, главное место Дататрии в Индии, поклонились его падукам, там, где сам Дататрия как бы присутствует своей его энергией. И там, когда все паломники идут, они поют Дигамбара, Дигамбара, Шипадавалабха, Дигамбара. Дигамбара означает одетый в стороны света, то есть подобный пространству, потому что кто одет в стороны света? Элемент пространства. Некоторые думают, что Дигамбара это вот потому что Дататрея ходил как Нага-баба, обнаженный, но сущность Дататрея это пространство. И он одетый в стороны света означает движущийся в акаше, пребывающий как пространство. И открытие сущностного пространства является основой нашей духовной практики в любой йоге. В кундалини-йоге, в джняна-йоге, в лайи-йоге особенно, в йоге иллюзорного тела. И мы постепенно приходим, как бы медленно подбираемся к открытию природы ума как пространства. Для этого есть разные методы. Созерцательные санкальпы, сахаш-крии. например, в практике Шамхави мудры мы смешиваем внешнее и внутреннее пространство. И вот как обнаружить, как открыть пространство? Сначала мы должны заниматься концентрацией, атмавичарой. Затем через концентрацию атмавичару мы должны обнаружить свидетельствующее осознание. И тогда ум идет от внешнего к внутреннему. Мы должны наблюдать само свидетельствующее осознание. Изучая, исследуя свидетельствующее осознание, занимаясь атмавичарой, мы приходим к обнаружению пространства. И вот поддерживая принцип пространства как принцип осознанности, мы обнаруживаем его как часть себя и обнаруживаем во внешнем мире. И вот жизнь в распахнутом уме – это по-настоящему новая жизнь, которую мы открываем. И в этой новой жизни мы должны научиться жить, разговаривать, ходить, есть, выполнять ритуальные практики, спать. Мы должны привыкнуть к этому как к своему естественному состоянию, поклоняться. Это не завершение духовного пути, вовсе нет, это его только начало. Это не есть высшее просветление. На самом деле это открытие небольшое своей нормальной, всегда врожденной естественной природы. Просто вы становитесь нормальными. Нормальными садху, не невротичными, не закомплексованными, не поглощенными умом, не слепыми, просто ваши глаза открываются. Вот такое первичное открытие пространства происходит на стадии зачатия по 16 кала, и затем оно далее нарастает и нарастает. То есть это глаза, которые могут немного видеть Бога.
Шива, высший брахман, которого именуют высшим пространством, неописуем. Его ни с чем не сравнить, он недостижим для речи и ума. Его лики повсюду. Он бытие, блаженство и сознание. Он за пределами времени. Он за пределами всех частных случаев. Он не испытывает никаких последовательных изменений. Он может быть познан через непосредственный опыт. Он место восхода всех светил. Мудрые называют его Великий Линга. Без него, Великого Линги, Великого Пространства, мир не может существовать.
Жизнь йогина вращается вокруг Великого Линги. Это называется, когда мы исследуем этот Всевышний Божественный Источник, мы становимся на путь Брахмавичара. Предварительные практики Брахмавичары заключаются в том, что мы выполняем четыре садханы. Мы расслабляемся и задаем себе вопрос. Кто есть Бог? И некоторое время сосредотачиваемся. Затем мы задаем второй вопрос. Каковы его качества? И когда мы задаем этот вопрос, нам не надо умом искать ответы. Вопрос скорее это посыл в пустоту, в недвойственность. Это не поисковый запрос в интернет, в гугле. Это наша направленная воля, которая словно некий концентрированный пучок излучается в пространство, проходит через астральный мир, причинный мир и уходит в Турья, в четвертое состояние. И устанавливает связь с Абсолютом, со Всевышним Источником, с принципом Шивы, с тем, который за пределами времени, прошлого, будущего, настоящего, Калатита. За пределами тамаса, раджаса, сатвы, трех гун, тригунатита. За пределами становления, изменения, за пределами имени, формы, нама и рупа. Вот этот вопрос, это наш посыл в это трансцендентное измерение, чтобы немного прочувствовать его. И третий вопрос, где он пребывает, то ли наяву, то ли во сне со сновидениями, то ли во сне без сновидений, то ли в уме, то ли в теле, то ли внутри, то ли снаружи. И мы снова посылаем этот запрос, чтобы ощутить это то трансцендентное состояние, которое пребывает за пределами всех чувств, за пределами ума и мысли. И четвертый вопрос, над которым мы медитируем. В каких отношениях я с ним нахожусь? То есть даже если Абсолют, если Бог, он трансцендентный, пребывает за пределами всего, всепронизывающий, всенаполняющий, всепроникающий, не обладает ни именами, ни формой, ни действующий, но незримо присутствует, наблюдает за всеми действиями. Даже если мы это чувствуем, то важно понять, а в данный момент какова моя связь с ним, каковы мои отношения вообще? Кто я для Бога, что Бог для меня? Вот где эта нить, где эта связь, как определить вообще мою связь с ним? Это очень важно, это называется самбандха, связь, установление связи. И мы размышляем над самбандхой дживы и шивы, души и брахманы. Вот когда мы выполняем эти садханы, это первичные практики брахма-вичара. Размышление о связи души и Бога – это то, чем садху занимается непрерывно. И этой непрерывности надо учиться в традиции гуру, и она называется нидитхьясана. То есть нидитхьясана – это непрерывная созерцательная направленность на божественный источник, непрерывное размышление о своей связи с Богом. Конечно, это не интеллектуальное размышление, вот которое я сейчас приводил. Это предварительные практики. Нидитхьясана – это другое. Это пребывание вне концепции, в распахнутом уме, но направленность на Бога, она остается.
Йогин зовется являющим активность, поскольку он размышляет о совершенном Шиве, форма которого – пространство сознания, как о своем атмане. Это единственная деятельность, которая сохранилась для него. Шива совершенен. Он как безупречное пространство сознания и блаженства. Состояние Шивы, Шива-йогина – это форма энергии сознания. Таким же образом, сила Шакти, Шива-йогина, чьи мысленные образы растворились в высшем сиянии, безупречном, бесформенном и вечном, зовется сила действия, Крия-шакти.
Три главные силы существуют внутри Шивы. Ну, то есть Шива – это наше глубинное, недвойственное, пустотное сознание. Эти три силы олицетворяются тремя богинями – Сарасвати, Лакшми и Парвати, и они есть. Сарасвати – это джняна-шакти, сила осознанности, сила осознавания, сила мудрости. Лакшми – это ичха-шакти, сила воли и намерения. Парвати – это крия-шакти. И вот эти три силы внутри нас, они спят как зародыши. Мы их должны заметить. И вот через упасану, поклонение снаружи, мы начинаем устанавливать связь, начинаем их понимать снаружи, как вселенские принципы. А вот через созерцание внутри, мы обнаружим их внутри себя, через созерцательные практики. И вот эти три силы – это как три семени, из которых должны вырасти три плода, три дерева и три плода. Что это за три плода? Это три пробужденных тела. Вот эти три силы связаны с нашими тремя пробужденными телами. И вот семечко джняна-шакти внутри нас – это наблюдатель, свидетельствующее осознавание, возникающее в результате медитации атма-вичары. И оно должно вырасти рано или поздно, то, что мы называем тело мудрости, джняна-деха, в чистое световое пространство, то есть наше тело как световое пространство. Пока мы не реализованы, мы не понимаем, как это иметь тело как световое пространство. Мы понимаем иметь тело с руками, с ногами, головой, красивое или толстое, или худое. Но вот джняна-деха – это световое пространственное тело. Когда у вас нет ни земли, ни воды, вы как чистое сознание, но вы пребываете везде, в каждой точке Вселенной. Вы как сознание двигаетесь в пространстве. Вот такое тело, им обладают все божественные существа, все ситхи. Поэтому, когда мы их призываем, мы устанавливаем связь с их измерением в этом пространстве. Все они двигаются, путешествуют в акаше сознания, в чистейшем световом пространстве сознания. Вот это и есть тело мудрости. И призывая божественных существ, почитая божеств, призывая древо прибежище, занимаясь созерцанием, мы шаг за шагом, слой за слоем открываем это тело. А второе семя – это наше иллюзорное тело в облике божества в астральном мире. Оно тоже в нас есть как потенция, как потенциал. Вот когда мы выражаем тонкую мысль, тонкое намерение, она начинает разворачиваться в виде очень первичных тонких образов. И вот тело из таких тончайших божественных первичных тонких образов в облике чистейшего божества, наделенного светоносностью, пустотностью, состоящее из пятицветных радужных элементов, то есть там нет грубых элементов земли, воды, там элементы в виде пяти цветов, обитающее в верхнем астральном мире, сияющее аурой, это второе тело. В буддизме оно называется самхогакая, у нас называется пранавдеха. И все боги, Брахма, Вишну, Шива, Риши, видящие, ситхи, совершенные, кумары, вечные девственники, вечно юные, гандхарвы, видятхары, держатели знания, праджапати, праотцы, патриархи, все они живут в измерении божественных существ в чистейших сияющих телах. Вот все они имеют эти два тела. Они сами внутри представляют собой принцип светоносного пространства. Их сознание свободно движется в пространстве, в акаше. Но также они способны из пространства мгновенно проявляться в виде таких иллюзорных тел. И они населяют в таких телах определенные локи, а в своем теле в облике пространства они распростерты повсюду и едины с Абсолютом. Это их особенность. И вот таких тел они могут иметь не одно, а множество, потому что иллюзорные тела в облике пустотного светоносного божества могут эманироваться сколько угодно. Это как солнце, оно может пускать много лучей, много отражений от зайчиков. Например, великие святые могут проявляться на земле и в других мирах в виде множества тел. В виде трех-четырех тел, и это нормально, потому что принцип сознания может разделяться. И божественные существа пребывают в сияющих телах, в небесных мирах. Они не подконтрольны времени, не подконтрольны пространству. Закон кармы для них не существует. И сансары для них не существует. Они играют со светоносной материальной энергией Пракрити. Она еще называется майя. Она их не ограничивает. Поэтому это измерения, в которых они живут в таких телах, это не сансара, а чистое, освобожденное измерение. Вот это второе тело, пранавдеха. Наконец, есть третье тело, оно называется ситхадеха. Это способность воплощаться в грубоматериальных мирах, совершать различные действия. Когда вы можете воплощаться в человеческой утробе, в утробе нага, в животном мире, и везде вы будете сохранять свою просветленную божественность. Везде вы будете проявляться как аватар. Везде ваши действия будут чисты, и вы будете сохранять измерения игры и видеть даже грубый мир, как мандалу. То есть ваше тело всегда и везде будет совершенным, Ваше сознание всегда и везде будет совершенным, где бы вы ни родились, даже в аду. То есть даже если вы в аду родитесь, ваше тело будет, ваш ум будет видеть мир ада как мандалу гневных божеств. А вы сами будете гневным божеством в адском измерении. И вы там не будете страдать, а вы будете проявлять игровую, спонтанную, просветленную активность на благо живых существ, населяющих ад. То есть освобождать сознание адских существ. Например, как это делают Шива и другие великие божественные существа. То есть для вас не существует ада, есть области плотных энергий. Но это для вас та же мандала чистого измерения, тоже божественное измерение, просто в нем действуют яростные энергии. Вот эти три семени, три зародыша в нас при духовной практике, они расцветают и становятся тремя нашими телами. Как это конкретно происходит? Вы медитируете, у вас открывается принцип обнаженного осознавания, внутренний свидетель, пространство, свет во сне. Вот так растет ваше тело мудрости. Свет проникает в сновидение, осознанность проникает в сновидение. В медитации вы переживаете дхьяны, созерцая вы движетесь по пути 16 кала, вот это значит ваше тело мудрости нарастает. Все меньше двойственных концепций, все больше присутствия, безмятежности, расслабленности и осознанности. Это рост джняна-деха. А как растет прана-деха? Иллюзорное тело в облике божества, вот вы читаете мантру, делаете теургические практики, делаете упасану, поклонение Дататрея, другим божественным существам, визуализируете себя в облике божества, призываете древо прибежище, и вы привыкаете себя визуализировать в облике божества, привыкаете чувствовать себя божеством в форме и в теле. Разумеется, эта форма пустотна. Потом в сновидении вам удается преобразиться. Удается зародить осознанность. Вот вообще практика иллюзорного тела, она ведь является основой и для йоги сновидений, и для йоги света. То есть очень важно не просто бродить в сновидениях ради любопытства, а уметь выполнять преображение и растворение сновидений. Поэтому научиться преображаться в иллюзорное тело очень важно перед самой йогой сновидений. Очень многие искатели на Западе занимаются тоже исследованием сновидений, осознанными сновидениями. Но вопрос не только исследовать сновидения, или их менять, или как-то развивать осознанность. Вопрос поменять себя в процессе исследования сновидений. Сами сновидения не так важны. Они просто отражают тенденции вашего ума. Вопрос, как от них освободиться и как себя преобразить. Вот как... Либо растворить все в свете и стать пространством, либо как преобразить себя в божество, наделенное божественными качествами, имеющими божественную форму. Это и есть прана-вдеха. И вот когда у вас появляется понемногу способность к визуализации, способность начитывать мантру, погружаться в свет и затем снова проявляться из него, когда вы все больше и больше отождествляете себя с избранным божеством, с его качествами, утверждаетесь в иллюзорном теле, это... Знаки роста вашего иллюзорного тела, прана-вдеха. Наконец, как семечко ситха-деха, совершенного, проявленного, воплощенного тела, оно растет в нас. Вот когда вы учитесь действовать в Боге, потому что ситха-деха связана с действием в материальном мире. Когда вы все больше осознаете вот это ваше материальное тело иллюзорным. Когда вы осознаете все действия как игру, когда вы осознаете все больше мир как игру лилу, когда вы все больше осознаете свою миссию служить божественным существам, когда служение божественному источнику для вас становится самым главным, когда вы понимаете, я не свой, я Божий, уже это тело иллюзорно, вот оно уже предназначено для проведения лилы, игры абсолюта. Когда вы все больше очищаете ветры и каналы физического тела. Когда физическое тело все меньше воплощает различных карм и все больше проводит, совершает божественные действия, направленные на проведение божественной воли. Вот так созревает ситха-деха, совершенное тело. Когда все больше выстраивается ваша миссия, миссия вашей активности, когда вы знаете, в любом из миров, я попаду в любой мир, в мир святых, в мир богов сансары, в мир нагов, в мир людей, я все равно буду служить божественному источнику, я буду проводником божественной воли. Мои действия всегда будут игрой, я никогда не свяжу себя с кармой. У меня не будет собственных нечистых карм, нечистых васан, эгоистичных мотивов. Я никогда не буду заблуждаться, я никогда не усну. Я не утрачу память о прошлых миссиях, о прошлых санкальпах. Я не утрачу память о божественном источнике. Я всегда буду действовать как божество, и я всегда буду видеть мир как мандалу, как чистое измерение. Меня не свяжет никакая сансара. Нигде я не забуду себя, нигде не потеряю. Для меня все подобно игре. Вот когда у вас зарождается вот такие понемногу прозрения, это признаки того, что ситха-деха, ваша способность к проявлению растет. Какие еще признаки? Это когда вы можете любую ситуацию превратить в игру, любую ситуацию превратить в служение. Когда в любой ситуации вы находите, как в нее привнести божественный свет. Когда никакая ситуация, никакие слова, никакие действия, никакие события вас не омрачают. Когда вы знаете, как действовать в духе божественного источника в любой ситуации. И не только ситуация вами управляет, а напротив, вы сами освещаете ситуацию. Когда в любой ситуации вы видите благословение Бога. В любом событии видите даршан Бога. В любом звуке видите мантру или баджан, благословляющую. Другими словами, когда вы больше никогда не омрачаетесь, не выпадаете из чистого видения. Это признак того, что третье тело у вас растет, и оно уже обнаруживается в этом нынешнем воплощении.
Парамешвара – всезнающий, всемогущий и вездесущий. При помощи размышления о единстве с ним – йогин являет сходную природу своего «я». Хотя все органы восприятия и действия продолжают функционировать, йогин разворачивает свой ум вовнутрь и радуется, видя там Шиву. Йогин наслаждается, видя Шиву, неизменного, мудрого, находящегося за пределами свойств гун и превосходящего свойства гуны.
Шива, Бхагаван Дататрея, природа Будды, природа ума. Буддисты называют его Праджнапарамита, Сугата-гарбха, сущность всех сугат. Шуньята, пустота, буддисты и индуисты. Бхагаван. Брахман, Атман. В других религиях называют персональный Иисус. Бог-Отец, Дао. Татхагата, истинная таковость, Махамудра, Ригпа. Великая Мать. Все это разные аспекты одной реальности. Реальность, она неделима. То есть не бывает реальности американской, русской, украинской, божественной реальности. Не бывает реальности индийской, христианской, буддийской. Она одна. Человеческие умы всегда склонны подпадать под действия различных развлечений. Или есть традиции, которые двигаются через различные концепции. И это нельзя назвать, что это плохо. Это очень хорошо. Когда мы понимаем сущность традиции, она величайшая, она благословляющая. Но все они обладают, имеют единый корень. И вот проникнуть в этот принцип Шива-таттву, проникнуть в сущность Дататреи, как в Гуру-таттву, Гуру Дататрея, изначальный Гуру, Ади-гуру всех Гуру, который, как говорят, даже учил самого Шиву, это проникнуть в изначальный источник всего. Садху идет к этому всю жизнь, вся жизнь садху вращается вокруг Бога, вокруг Всевышнего Источника. Конечно, сначала она вращается вокруг многих ложных вещей. Очень многих. Фактически весь мир — это ложные вещи. Например, сначала она вращается вокруг там, матери, отца, родителей. Ну, когда ребенок маленький, зависит от своей семьи, он беспомощный, он очень привязан к родителям. Вокруг ближайшего круга друзей, родственников, детский сад, школа. Потом он немного расширяется, видит много нового, заканчивает школу, вуз. И она вращается вокруг внешних предметов по-прежнему. Смыслов, ценностей материального мира, юношей и девушек, детей, семейных отношений, работы. Все это вращение по периферии, сансарное вращение. Затем, когда наступает отрезвление, размышление, разочарование в сансарных ценностях, некий анализ, жизнь йогина начинает вращаться вокруг концепций, книг, шастр, наставлений, асатсанга, упадеш, мыслей своих и чужих. И йогин нащупывает этот внутренний центр, путь к внутреннему центру. Постепенно, очень медленно, он как бы пробивается сквозь какую-то пелену, чтобы нащупать этот внутренний центр, много раз его теряет, снова нащупывает. И сначала он его нащупывает интеллектуально, затем он понимает, что интеллектуальный центр — это ложный центр. Невозможно практиковать атмавичару, адвайту интеллектуально. Знать шастры надо, иметь юкти, правильное рассуждение абсолютно необходимо. Но это не заменит нащупывание истинного самосознание внутри. Потом йогин нащупывает все-таки это самосознание внутри самого себя. Каким-то образом он его начинает понимать. И когда он его начинает немного понимать, хотя бы это называется передача, значит, ему передал духовный учитель нечто от линии парампары, как привет, как послание от святых, как некий подарок. Или его внутренний атман ему передал. Он нащупывает это внутри. Это называется передача. То есть, неважно как это. Или божество с алтаря во время пуджи, или гуру во время сатсанга, или собственный атман садгуру внутри передал. Но эта передача как-то первично произошла. Что-то изменило. Либо в результате метода. Передача, значит, зарожден внутренний свидетель, внутреннее осознавание. И тогда жизнь йогина начинает уже вращаться вокруг другого центра, осознающего, вокруг более тонкого. Это еще нельзя назвать реализацией, но это уже определенная внутренняя духовная жизнь. Когда йогин заботится об атмавичаре, заботится о внимательности, заботится об осознанности. Очень много двойственных представлений еще предстоит растворить. Предстоит растворить усилия, метод, цепляние, надежды и страх, искусственное осознавание самого свидетеля. Просто свидетель этот оторвался от внешнего, оторвался от ума, но он никуда не исчез. Вот это эго, ахамвритти, аханкара, оно все равно осталось. То есть это еще не то, чему надо поклоняться и на что надо украшать гирляндами. Многие, обнаружив свидетеля, сакши, внутреннего осознавателя, останавливаются на этом, думают, все, вот здесь можно ставить лотосный трон, увешивать его гирляндами, такое великое достижение. Я все смогу просвидетельствовать, все могу осознать. Но на самом деле это определенный мир ясности, да. Такой человек может не родиться в сансаре материального мира, но он родится в мире ясности. Но это еще не мир Бога. Путь еще не завершен. К Богу надо идти дальше. Васана, кшая, происходит разрушение васан. Вилая, самоосвобождение, происходит. Вилая, кшая. Но еще нет самоотдачи, еще нет самоузнавания. Путь еще не завершен. И вот когда йогин постепенно от этого внутреннего центра начинает искать, а где глубже? А как дальше? А что мне надо еще изменить? Как он понимает, что бесполезно уже снаружи что-то менять? Все равно ты ведь вернешься к этому внутреннему центру. Значит, внутри. А что внутри? И вот здесь он подходит к важности преданности, к важности самоотдачи, важности брахмавичары. Здесь Бог по-настоящему становится внутренней категории веры. Он перестает быть интеллектуальным, перестает быть внешним поклонением. Это не отбрасывается. Он пробуждается внутри. Тогда йогин знает, вот внутри меня Бог есть, внутри меня Шива есть, внутри меня Дататрея есть. И он понимает, вот это свидетельствующее осознавание, этот наблюдатель, вот он должен покориться этому Богу внутри. Потому что есть нечто, что выше его. И он должен осуществить самоотдачу, как ребенок прыгает на колени матери. Вот это следующая стадия, очень важная, переход от вилайи самоосвобождения к самоотдаче, прапатти-йоги. И когда такая самоотдача происходит, внезапно усилия, двойственные представления, связанные с созерцанием, все тонкие вещи, внезапно они находят своего отца, своего господина, свой источник. Тогда йогин понимает, так вот ради чего все это делалось, вот оно. И это действительно непостижимо, это всегда вечно, всегда совершенно, это всегда безусильно. Вот что я искал все эти годы, вот мимо чего я промахивался. И он по-настоящему находит прибежище, он по-настоящему понимает, этому надо доверять, этому надо отдаваться, в это надо проникаться. Это и есть суть всей моей жизни, и это и есть я сам. Это ведь не внешнее. Бог, он не внешний. Бог, он в сердце нас. И тогда у йогина зарождается великая вера, великая преданность и одновременно великая радость. Ананда. Вот Ананда на этой стадии начинает сопровождать йогина. Он больше не путается в словах, он не хочет ни с кем спорить. Он больше не путается в созерцательных практиках. Он просто пьет нектар Ананды. Все созерцательные практики теперь совершаются естественно и без усилий. Они нужны были вот прийти к этому нектару, а теперь он пьет его. Он наслаждается, он блаженствует, он в экстазе. Поэтому говорят, хорошему садху достаточно знать, что Бог есть. Вот, все. Вот он... Где бы он ни был, он помнит, Бог есть. Это для него и созерцание, и самоотдача, и мантра, и поклонение, и асаны, и пранаяма. И он пребывает в экстазе в бхава-самадхи. Он пребывает в сахаджа-самадхи. Одним фактом того, что Бог есть. Он пребывает в величайшей преданности, в величайшей любви, в величайшей осознанности.
В высшем атмане все действия видятся как город Гандхарвов, который может привидеться в изменчивых очертаниях облаков. Так заканчивается стхала, проявление действия.
И вот эта самоотдача, она освобождает йогина от кармы, потому что все действия видятся нереальными, как игра Бхагавана, игра Абсолюта. Они больше не порождают кармических отпечатков. Они больше не порождают карма-бхав, кармических следов. Потому что каждое действие – это великое жертвоприношение, великое маха-явье. Каждое действие, каждое мигание век, каждая буква, каждое слово – подносится Богу и растворяется в свете его пламени. Так что у йогина не остается чего-то, о чем он мог бы сказать, как это мое, это я. Остается только Богово. Когда мастер Дзен один хотел есть, он не говорил, я хочу есть. Он говорил так, бытие жаждет во мне. В теле совершенного йогина это не йог хочет есть, он, это Бог в нем хочет есть, так можно сказать. Это не он говорит, не он делает, это Бог говорит в его теле, смотрит посредством его глаз, действует посредством его рук и направляет его изнутри.
есть вопрос. У меня следующий вопрос. Какие методы характеризуют тантру в ее классическом виде? На этот счет крайне мало информации, а та, что предоставлена, не вызывает доверия. То есть методы и характерные особенности тантры. Шанти.
Есть 4 уровня тантры. Чарья, крия, йога и анутара. Все методы, которые вот вы видите здесь у нас, вот это и есть методы, которые характеризуют тантру. Когда вы ходите в паломничество, занимаетесь севой, соблюдаете обеты, заповеди, принципы, это чарья. Она связана с очищением кармы, выполнением предписанной обязанности, благочестивым поведением, накоплением заслуги, когда вы накапливаете заслуги. Это есть чарья тантра. Когда вы посещаете храмы, кормите садху, посещаете места паломничества, делаете подношения, соблюдаете принципы яма, не яма, пятеричные обязанности каждого, кто следует санатана дхарме, празднуете особые дни. Это и есть методы тантры. То есть, ну вот вы, если вы практикуете у нас, вы и практикуете эти методы тантры прямо сейчас. Вот сейчас мы делали арати. Второй уровень, крия, означает поклонение, упасана. Когда вы поклоняетесь божествам, делаете арати, пуджи, мантра садхану, все это крия. Упасана, поклонение, действие, связывающее вас с божественными существами. Тантра всегда оперирует именем и формой нама и рупа. Она оперирует энергией. Для нее важны божества, проявленные в форме. Мантра, мудра. Наконец, йога-тантра. Когда вы работаете с ветрами и каналами, занимаетесь концентрацией, кундалини-йогой, шетчакра-йогой, очищаете ветры и каналы, но не так, как это делают в фитнес-центрах йоги для хорошей фигуры и гибкости. А так, как это предписано в традиции ситхов, в соответствии с тантрийскими текстами, через гуру-йогу, самаю, призывание святых прибежища, через тонкое понимание праны, ветров и каналов, когда вы пробуждаете кундалини, вводите ее в сушумну, входите в самадхи света. Это предмет изучения йога-тантры. Наконец, анутара-тантра. Это то, что является сердцевиной практики лая-йоги, когда вы занимаетесь созерцанием, обнаружением недвойственной природы ума. Когда вы тончайшие методы нидидхьясаны, созерцательной практики применяете в жизни и смешиваете с повседневной жизнью. Это предмет изучения анутара-тантры. Очень много тантрийских школ. Вот такой вопрос, он требует, знаете, не 15-минутного ответа, он требует, ну, примерно годичного обзорного цикла. Вот так. Обзорного только, краткого. Поэтому вам придется, наверное, самостоятельно его изучать, если вы хотите изучить. Но если вы следуете нашей линии, то всю квинтэссенцию, которая есть в любой тантрической практике, вы ее проходите не интеллектуально, а практически. Вопрос практически проходить, а не изучить это из учебников. Есть различные тантрические школы. Шайва, Шакта, Вайшнава, Сурья, Ганапати, буддийская тоже, Баутха. Например, мы принадлежим к нескольким тантрийским школам. Брахмананда, даже Сакхори, вел садханы и общался. Хотя он принадлежит традиции там, шиваитских ситхов. Если у вас есть гуру, вам не надо спрашивать его обзорные лекции о тантре. Вам надо спрашивать так примерно. Гуру, дай мне метод прийти к освобождению. То есть знать о тантре широко, о всех ее школах полезно, конечно. Особенно если вы хотите быть миссионером, писать доклады ученым. Но чтобы, вот как это в Индии, чтобы прийти к освобождению, надо просто войти в одну из школ и проследовать ее путям, ее методам. Потому что школ много, все методы не хватит, не то что одной жизни, тысяч жизней не хватит. И как традиционно практика идет. Каждый практикует в своей школе, он выбирает те методы, которые ему дает гуру в линии передачи, и годами идет, все детальнее, глубже проникая. И вот это и есть тантра. Очень много направлений, очень много школ. Те, кто поклоняется Кали, десяти махавидьям, почитают женские божества, выполняют Шакти мантру, у них своя мантра садхана. Традиция Шривидии, те, кто почитает 8 форм Лакшми. Также мы немного выполняем эти садханы. У них своя традиция. Шиваитская традиция, те, кто почитает 11 форм Шивы. Следует своей упасане, вирашиваизм. Текст Сиддханта Шикамани относится к вирашиваизму. Сахаджаяна, наша традиция, это еще более уникальная традиция. У каждой школы свои методы и свои особенности. Надхи, те, кто практикует хатха-йогу усиленно, кундалини-йогу. Много работают с чакра-йогой, ветрами, каналами. Здесь у нас вместе с ними сходство. Тамильские ситхи, которые делают акцент на кая-кальпу, астрологию, аюрведу, практики бессмертия. Кайкальпа Паракая Правешана, которому Брахмананда Гуру также принадлежал. У каждой школы есть свои нюансы. Вайшнавы, которые поклоняются Кришне Радхе, которые ничем, кроме поклонения, не занимаются, которые поклоняются Вишну 10 аспектам, 24 аспектам Вишну, у которых очень развита детальная ритуальная практика и харинама санкиртана, пение баджана. Это совсем другая школа. Поэтому у каждой школы настолько свои нюансы, их невозможно описать. Туда просто можно погрузиться и всю жизнь исследовать, вы получите тот результат, который присущ школе. Например, вайшнавы говорят, что вы переродитесь в Галока Вриндаване. На планете Кришны, духовной планете. Но шиваиты вам такого не обещают. Они говорят, что вы растворитесь в природе Шивы, вы переживете Махашунью, Нираламха, безопорное состояние. Вы можете сами стать Шивой. Если достигнете Нирвикальпа Самадхи. В традиции Шри Шанкарачари, Адвайта Веданты, Шри Шуки. Это же мы тоже говорим, это одна из реализаций. В нашей традиции мы тоже говорим о достижении такого вида самадхи, семи земель мудрости. И самое высшее – прохождение 16-й стадии становления Брахмой, Творцом Вселенной. То есть мы говорим, вы когда-нибудь станете новым Творцом Вселенной, новым Брахмой, Творцом Вселенной, или новым Шивой, Вишну. То есть неважно, как это называется, то есть сам статус позволит вам оперировать шакти, Ичха, Джняна, Крия, Айшвария, Сватантрия, Ананда Шакти и другими на таком уровне. Потому что в нашей Вселенной Брахма творит Вселенную, а в других Вселенных Шива, в третьих Вишну, в четвертых Индра.
Я вынужден делать асаны, спать и иногда есть в комнате, где у меня два алтаря, и все стены обвешаны мурти божеств, янтр. Не делаю ли я апарадхи, что занимаюсь в этой же комнате, или негативную карму? Благодарю.
Лучше есть в другой комнате, не перед алтарем, и асаны. Но если нет возможности, если вы ограничены в жилищных условиях, просто сделайте шторки на алтарь. Апарадхи вообще совершаются, если у вас очень высокий стандарт поклонения, если вы очень детально, тщательно соблюдаете ритуальные практики на высоком уровне и что-то там делаете не так, там какие-то омрачающие действия. Это нельзя сказать апарадхи, ну просто будет лучше, если вы шторкой тогда будете закрывать и можете там кушать, можете делать асаны, но когда вы выполняете почитание, вы просто шторки раздвигаете.
Еще вопрос. Я визуализирую растворение физического тела в свете, но остается кто тот, кто наблюдает этот процесс. Но если бы не остался, получается, не было бы вопроса к вам. Является это ли истинным растворением?
Я не знаю, о какой практике речь. Это что за практика? Вы получали от меня передачу или это вы откуда-то взяли эту практику? Да, если наблюдатель полностью растворился, исчезают вопросы. Да, это так. Коренной момент, практика, которую вы делаете, ее надо получить как в передаче и получить разъяснение с ней. Практик бывает много. Смысл передачи заключается в том, что мы устанавливаем связь с линией передачи, с парампарой, древой прибежища. И мы получаем упадешу, наставление по этой практике. То есть, как в ней действовать, что будет дальше, какие шаги и как к ней относиться. Тогда она обретает силу. Растворение тела в свете, это похоже на практики из Вигьяна Бхайрава Тантры. Мы должны знать, какая логика у этого растворения, какие уровни света следуют. Например, в нашей традиции есть учение в Йома Панчака, в пяти пространствах света, или есть йога света, как вот этот свет удерживать в повседневной жизни, или есть работа с санкальпой, свет. Так или иначе, они должны вести к погружению в естественное состояние. Вот мы должны понять, что означает естественное состояние? Как наблюдатель должен раствориться с помощью нашей созерцательной санкальпы? И вот есть 16 стадий растворения наблюдателя. И вот, допустим, на стадии зачатия я проверяю учеников лично, подтверждаю. Я смотрю, вот наблюдатель растворился или нет, как у них концепции двойственные остались или нет, как они реагируют вообще на вопросы, на разговор. И это можно понять. И вот этот наблюдатель, он растворяется не сразу, постепенно. На восьмой стадии, вернее, на стадии вынашивания, он растворяется так, что ты, не отвлекаясь, пребываешь в постоянной осознанности. У тебя больше нет вопросов. А на стадии рождения, на восьмой стадии, осознанность проникает в сон. Малое рождение в сон, во сне есть присутствие, великое рождение во сне без сновидений. И там еще есть 8 стадий, вплоть до становления Брахмы Творцом. Но в любом случае, если эта практика приносит вам глубину и осознанность, это хорошо. Главное ее дальше продолжать прояснять. Вписывать в общую систему практики. Да пребудут с вами благословения святых древа прибежища.